Добрый вечер, меня зовут Евгения Альбац, я автор и ведущая программы «Полный Альбац», которая выходит уже 21 год подряд, до 5 марта 2022 года на «Эхо Москвы», после того, как «Эхо Москвы» отключили от эфира на YouTube-канале портала «The New Times» и Евгения Альбац. Как всегда, она выходит в понедельник, как всегда, в 20 по Москве. В Киеве, Тель-Авиве и странах Балтии сейчас 19, в Берлине и в Париже 18, в Нью-Йорке полдень. «Красное яблоко» с такой шапкой на обложке вышла консервативная газета «Нью-Йорк Пост». «Большое яблоко» так с 20-х годов прошлого века именуют Нью-Йорк. 111-м мэром Нью-Йорка избран член Организации демократов-социалистов Америки, 34-летний мусульманин-шиит Захран Мамдани. За него проголосовало более 2 миллионов нью-йоркцев, прежде всего молодых. 78% избирателей в возрасте до 30 лет, 66% в возрасте от 30 до 44 лет отдали голоса за политика, выигравшего выборы на левопопулистской платформе. После инаугурации в январе Мамдани предстоит руководить огромным городом с бюджетом в 102 миллиарда долларов, и огромной дивизией муниципальных бюрократов – 302 тысячи человек. Что из этого получится, учитывая, что Мамдани до сих пор руководил только избирательными кампаниями и заседал в Ассамблее штата Нью-Йорк, вот это мы и будем пытаться понять в разговоре с моими сегодняшними гостями. А это Алексей Фридленд, капиталист, демократ, значит, инвестор. Одновременно вы увидите сейчас его биографию на экране. Одновременно Алексей начал заниматься сельским хозяйством на своей ферме в Хадсон-Вэлли. И там он выращивает коров и даже какую-то выращивает собственную, значит, породу коров. Или что-то в этом роде. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте, Евгения Марковна.
Да. Спасибо, что согласились прийти. И второй наш участник – Это Анна Левитов. Она республиканка. И она агитировала. Нет, вы не республиканка? Как же? Я вам
Вообще-то
посылала вашу
я
биографию.
регистрированный демократ. Я зарегистрирована как демократ и
Ага, вы
вообще не
зарегистрированы.
республиканец ни разу. И, собственно, Куома, за которого я агитировала, тоже не республиканец. Он был демократом всю жизнь.
Да, конечно, но значит, Аня Левитов агитировала за оппонента Захрана Мамдани, бывшего губернатора штата Нью-Йорк Куома и представителей очень известного клана, демократического клана, политического клана в Нью-Йорке. Куома, как известно, проиграл. И Аня Левитов, она бизнес-вумен, она закончила Уортон бизнес-школу, получила степень MBA, и она сейчас партнер в компании по продаже недвижимости. Аня, спасибо вам, что пришли на этот эфир. И вот мой
Спасибо.
первый вопрос. И к вам, Алексей, и к вам, Аня. Что из обещаний избранного мэра Захрана Мамдани? А это контроль за ценами на аренду жилья, бесплатные автобусы, государственные продуктовые магазины, бесплатные детские сады и ясли вызывают у вас наибольшее воодушевление или, напротив, резкое неприятие? Алексей Фридлендер.
Здравствуйте еще раз, Аня, Евгения Марковна. Значит, из того, что вы перечислили, все четыре эксперимента имеют право на сосуществование. Если меня спросите, какие из них наиболее легкие, бесплатные автобусы, по крайней мере, в 4-5 городах Америки, в том числе республиканских, с этим экспериментировали, по-моему, в Канзасе, в Айове. Мне кажется, что если найдутся деньги, но это отдельный разговор на это, то это достаточно просто сделать. Это налог на бедных. Автобусные билеты – это налог на бедных. Я считаю, что если у людей этих будет возможность ездить по городу, то это улучшит экономическую активность. Если говорить с точки зрения рент-контроль, я чувствую, что он необходим. Это был правильный эксперимент в 60-х годах до начала 2000-х. Я долгое время снимал квартиру в доме на Central Park West и вырастил там своих детей. И должен сказать, что когда мы в него въезжали, еще существовал рент-контроль, мы платили в 7 раз больше, чем наши соседи. У меня это не вызывало возмущения, поскольку я считал, что я могу платить. И мне было радостно, что в нашем доме живут учителя, живут те, кто сегодня жить в этом доме не могут. За 11 лет нашей жизни в том доме практически все они выехали, умерли, и в их квартиры въехали мои коллеги. От этого дом лучше не стал, и ни насколько. Нью-Йорк славен своей демократичностью, тем, что в вагонах метро рядом сидят миллионеры, миллиардеры иногда и бедные. А если этой демократичности у города не будет, то не будет и города с его душой, с его театрами, с его искусством. Еще один должен сказать по поводу рент-контроля. Аня знает, что я был на протяжении десятилетия член совета директоров одной из престижных нью-йоркских частных школ. И я помню, что мы проводили такое исследование, сколько времени занимала учителей дорога до школы. Вот в 70-е годы дорога до школы занимала 20-25 минут у среднего учителя. И сейчас я говорю не про даже публичную школу, я говорю про престижную, дорогую нью-йоркскую школу. Так вот, в те годы, когда я был членом совета директоров этой школы, среднее время учителей занимало 1:20. Я сейчас не говорю о том, что у меня сердце кровью обливается, просто чисто из прагматических каких-то соображений. Хотите ли вы, чтобы учителя занимали 1:20 для того, чтобы добраться и увидеть ваших детей? Сегодня у учителей нет возможности жить в Манхэттене. Сегодня у учителей даже пропадает возможность жить в хороших районах Бруклина. и у них занимает все больше и больше времени. Поэтому я за эту программу. Что касается бесплатных магазинов, я немножко скептически к этому отношусь, но я не вижу в этом ничего страшного. Но попробуют, в конечном итоге, я думаю, что Мамдани убедят в том, что эти магазины нужно отдать в управление благотворительным фондом и прочее. Это будет полезный эксперимент, но я не думаю, что он будет очень успешен.
Спасибо, Алексей. Аня, я хочу нашим слушателям сказать, что это не мое панибратство, что я обращаюсь к Ане Левитов, Аня, а так именно
Я
Аня записала тебя в
попросила.
паспорте, она просила.
Совершенно
Так.
верно. Спасибо. Спасибо большое, что вы называете меня так, как мне нравится. Это очень приятно. Я, в принципе, разделяю энтузиазм Алексея по поводу разнообразия наших жителей, про то, что богатые и бедные должны жить вместе, рядом, и то, что у нас интегрированное жилье, это все абсолютно прекрасно и замечательно, но проблема в том, как это исполняется. То есть у нас сейчас rent control практически действительно уже не существует, потому что люди, которые получали квартиры в таком виде, они в основном умерли, и эти квартиры были дерегулированы или стали rent stabilized, то есть это немножко другая категория ограничения роста. Но такие квартиры сейчас не связаны с доходами человека, который в ней живет. И Мамдани сам является ярким этого примером. То есть они, зарабатывая вдвоем приблизительно 300 тысяч долларов, живут в субсидированной квартире. Совершенно непонятно, зачем это происходит. Это не приводит ни к разнообразию экономическому, это не позволяет учителям жить в этой квартире, ничего не происходит подобного. У нас есть другая категория жилья, они называются HDFC co-ops, то есть кооперативы, у которых есть ограничения по доходам, а для покупателей, которые могут там жить, эти квартиры не могут сдаваться в аренду. Это должно быть твое собственное, единственное, не единственное, но главное жилье, в котором ты живешь. Твое, то, что называется primary residence. Я не могу быстро вспомнить, как это сказать правильно по-русски.
Главное место проживания.
Основное место жительства, вот так, да, наверное, правильно сказать. И эти дома и квартиры действительно исполняют такую роль. И там действительно живут полицейские, учителя, пожарные и всякие другие граждане, которые зарабатывают немного, но являются музыканты, актеры, которые являются очень важной частью нашего города. И хотелось бы, чтобы их здесь было много, и жизнь их была прекрасна. Но то, как работает у нас rent stabilization сейчас, вообще никак. У нас убрали до 2019 года, если ты начинал зарабатывать больше 200 тысяч долларов в год, такая квартира дерегулировалась.
То
А
есть переставали ограничения на...
ограничение, да, квартира должна была переходила в состояние рыночной цены. То есть это ограничение на квартиру, а не на доход. Это не личная субсидия. То есть мне кажется, что это бы хорошо работало и было бы разумно, если бы это была личная субсидия, которая бы зависела от доходов тех, кто там живет. И я знаю значительное количество, не то значительное, но человек 7, которые живут в огромных, очень дешевых квартирах, которые совершенно не нуждаются в этой субсидии. Юристы всякие, которые зарабатывают по 300-400 тысяч в год минимум и продолжают жить в таких квартирах. Совершенно не выполняет, эти квартиры не выполняют такую роль. Более того, в июне 2019 года у нас было принято законодательство, которое запретило владельцам недвижимости использовать, повышать эту аренду вообще, даже если они делают какие-то значительные капитальные улучшения. В результате этого примерно по разным оценкам от 30 до 60 тысяч квартир у нас стоят пустыми, потому что люди жили в них с 70-х годов, отремонтировать такую квартиру стоит сейчас 200 тысяч, а ты должен продолжать сдавать ее за 600 долларов или там 1000 долларов. Просто это не имеет никакого экономического смысла. Эти квартиры просто стоят пустыми, далее ограничивая предложение квартир. Еще проблема то есть, как бы, можно прекрасно строить субсидированное жилье и развивать количество жилья рыночного и субсидированного. И это делал мэр Блумберг. При нем было построено огромное количество как субсидированного, так и рыночного жилья. Потому что он развивал программу, которая называлась 421А, tax abatement, то есть уменьшение налогов на 10 лет, когда за первые 10 лет после постройки нового дома владельцы квартир в этом новом доме платили половину налогов. То есть за 10 лет налог удваивался каждые 2 года, начинался с нуля и заканчивался 100%. То есть вначале ты платил меньше, в конце больше, но ты все время первые 10 лет платил меньшее количество налогов. И если в таких новых домах 25% квартир строились как субсидированное арендное жилье, то застройщик мог увеличить количество квартир значительно. И я понимаю, что это все скучные детали, никому не интересно в этом
Мне
разбираться.
очень интересно.
Я занимаюсь недвижимостью, я всех замучила объяснениями, почему все, что говорит Мандарин, чушь, бред и ужасно опасно. Но не помогает, никто не хочет слушать все
А
эти
опасно чем,
мелкие
Аня?
подробности. Сейчас я расскажу. Но проблема в том, что проблема нашего рынка с недвижимостью и невероятная цена аренды действительно просто убийственные цены, а связаны с тем, что ничего невозможно построить. Ничего невозможно построить по нескольким причинам. Очень дорого стоит труд человеческий, потому что мы должны нанимать union, должны платить за очень мало
То есть
часов.
профсоюзы требуют
Извините,
определенную ставку.
профсоюзы, они требуют определенную ставку, они работают очень мало часов, они не работают, если
Но
холодно.
всем надо выживать.
Если
Потому что им надо выживать. Их ставка, даже профсоюзная ставка, Аня, их меньше в несколько раз, чем ставка зарплат адвокатов и многих других.
да, но есть такое,
Надо выживать.
но ты, 1,5 часа работы электрика стоит $325. Мне не кажется, что это так намного меньше. То есть большинство людей, которые проголосовали за Мамдани, зарабатывают намного меньше, чем электрики, и намного меньше, чем другие строительные рабочие. Все вот эти вот из Огайо приехавшие молодые ребята, которые работают in marketing и всем остальном, зарабатывают меньше, чем строительные рабочие. Я нанимаю много строительных рабочих, и
Да,
они
безусловно.
зарабатывают вполне без профсоюза, зарабатывают
И
то, что
сколько?
называется living wage.
И могут ли они жить? Могут ли эти люди с зарплатой, как вы сказали, у электрика, которые не так просто, кстати, получить, нужно много лет
Даже
потратить, чтобы получить
нелицензированный
лицензию.
электрик.
Но хорошо,
Нелицензированный.
даже нельзя. Сколько нелицензированных членов профсоюза электриков проживает в Манхэттене?
Но они проживают в основном в Бруклине или в Вашингтон-Хайтс, полно. Там
Причем довольно в
Вашингтон-Хайтс.
далеком Бруклине и в очень далеком Квинсе.
Вашингтон-Хайтс вообще недалеко. Вашингтон-Хайтс 20 минут до Коламбус
Нет,
Сиркл.
Вашингтон, я не
Огромное
имею в виду, кто
количество.
проживает.
Вашингтон-Хайтс – прекрасный пример того, как работает rent stabilization. Там сейчас большинство стабилизированных квартир сдаются ниже, чем их легальная аренда. Да, потому что
Давайте произнесем цифры. Сколько стоит сегодня в Манхэттене снять двухкомнатную квартиру, двуспальную?
это очень зависит от района, потому что в Манхэттене на 103-й улице стоит, я думаю, тысяч 5 или 5 200, а там, где я живу, стоит 7 или 9, в зависимости от размера этой квартиры. Это очень дорого. Для меня, я являюсь rent burden человеком, да, то есть я трачу больше своего дохода на аренду, чем я бы хотела, значительно, и больше, чем полагается. Да,
Но
то
я
есть...
просто реагирую на то, что у
Вот.
вас поступает.
Но то, что вы говорите, что нигде эти люди не могут жить, нет, это не так. Моя няня живет в Вашингтон-Хайтс и прекрасно снимает квартиру за
Простите,
1800
а Вашингтон Хайтс это
долларов.
вот для нас, которые не очень это понимают. Это где
180-я улица.
находится?
180-я улица.
Это 180-я улица, то есть это все еще Манхэттен. И
Это
оттуда...
Манхэттен, это район Гарлема уже.
Это
А, да.
выше Гарлема, это за
Но
Гарлемом. Выше Гарлема.
давайте не
Это...
будем мучить, особенно зрителей, которые не знают нью-йоркской специфики и таких
Да, но
вещей. Дело не в этом. Вы принципиально
это
против
ближе, чем
профсоюзов.
Кунцево. Это ближе, чем Кунцево. Let's put it that way.
Вы
Если...
принципиально против профсоюзов. Вы это сказали, что
Нет,
это
я не
их
принципиально против
становится
профсоюзов.
дорого.
Вы меня совершенно неправильно проинтерпретировали. Я говорю, что у нас невозможно ничего построить по 4 причинам. У нас очень дорогая рабочая сила,
Вот
очень дорого
из-за
стоит.
профсоюзов вы сказали.
В частности, из-за профсоюзов, потому что не только у них высокая ставка, но у них очень мало часов они работают. Это тяжело на стройке. Например, у меня сын работает в кино, у него в кино 12-часовой рабочий день, 12 съемки, в
Может
том
быть,
числе
ему стоит
за
попробовать
профсоюз.
6 часов на морозе поработать на
Но
стройке?
профсоюз не работает 8 часов. У меня муж работает на стройке, он выживает, и нет член профсоюза. У меня есть большой опыт с этим, не
Но
надо.
когда профсоюзы были сильны, 60-е и 70-е годы, люди,
Да.
которые были их членами, могли позволить себе жить в самых лучших районах Нью-Йорка. Сегодня профсоюзы слабы, они ослабли. Хотя в Нью-Йорке они сильнее, чем где бы то ни было в Америке, я признаю.
Да.
Они слабы. И те же самые люди не в состоянии позволить себе жить в
Да, но
хороших
причина
районах. А это
совершенно не в
значит,
этом.
что они живут там, где больше преступность, там, где хуже школы, там, где все остальное. И вы считаете это нормальным?
Ну, смотрите, я просто считаю, что это вообще неправильно. Вы не смотрите на это не с той стороны. Я много езжу по городу на велосипеде, и каждый раз, когда я должна заехать в какое-то узкое пространство под другим углом, мне все время хочется всем сказать, что надо каждого посадить на велосипед и заставить ездить по Манхэттену, потому что тогда понятно, что угол твоего захода в узкое пространство полностью меняет твой взгляд на жизнь. Смотрите, у меня родной отец живет в городе Сан-Антонио. В городе Сан-Антонио за 30 лет, что он живет в Америке,
Это
аренда...
Даллас, это штат
Это штат
Техас, извините.
Техас. Да, штат Техас. За время, что он живет в Америке, 30 лет прошло. Цена аренды в этом городе удвоилась, а цена аренды в Нью-Йорке увеличилась в 10 раз. За это время город Сан-Антонио увеличился в размерах страшно, потому что в Техас переезжают люди из синих штатов, потому что жить здесь стало очень тяжело. Дорого, тяжело, все, что вы говорите, сущая правда. Вот. Но это связано не с тем, что у нас плохо с профсоюзами, потому что у них с профсоюзами вообще нету нисколько профсоюзов. Тем не менее, у них те, кто строит эти дома, там же живут, потому что это дешево. И это происходит потому, что они строят очень много. У нас, еще раз, я никак не могу закончить свои четыре причины, по которым у нас невозможно строить.
Да, перечислите мой, пожалуйста. Алексей, не перебивайте, пожалуйста.
Высокая цена труда. У нас очень высокая цена капитала сейчас, очень, очень высокая цена. Невозможно построить что-то и продать и получить вас вложенное обратно. У нас в городе, именно в городе, есть неограниченная ответственность владельца земли за любые несчастные случаи, которые происходят на стройке. То есть, например, если человек только в городе, это local law 240, если в Техасе нет этого закона, люди получают компенсацию за несчастье. Например, если бы в нашем городе просто ограничили, например, 3 миллионами ответственность владельца земли за стройку, то цена бы страховки уменьшилась в разы. Например, муж, у которого маленькая строительная компания, платит 75 тысяч долларов в год за страховку за право просто войти в любое нью-йоркское здание. Потому что они требуют такой уровень страховки. Это ненормально. Это очень высокая цена. Вот. И
75
последний...
долларов?
75
Вы
тысяч
сказали?
долларов. 75
А, вот вы
долларов.
упустили 75 тысяч долларов?
Да, просто за то, что
Ой.
иметь право заходить в любой кондо-билдинг. То есть это до того, как ты что-то сделал, кого-то нанял. Это просто за право заходить в эти здания и в них что-то делать. Вот. И последнее, у нас очень сложно и дорого получить разрешение на стройку, потому что у нас очень много ограничений. У нас Трамп снес East Wing, не моргнув глазом, а мне для того, чтобы поменять стекло в старом здании, нужно 8 месяцев общаться с Landmark Commission. И цена в результате архитекторов и всех этих согласований очень-очень высокая. Может быть, в 10 раз выше, чем в других штатах. И в связи с этим произошло совершенно очевидное событие. Большинство людей, которые раньше инвестировали в нашем прекрасном городе, сейчас инвестируют в так называемый солнечный пояс, или как это называется по-русски, Sunbelt. Все они уехали в южные красные штаты. Туда же за ними ездит огромное количество людей.
То есть вы имеете в виду это Техас, прежде всего Флорида?
Флорида, Каролины и просто всякие разные штаты, где просто легче, все легче. И я совершенно не являюсь человеком, который мечтает переехать в Техас, именно поэтому я живу здесь. Мне очень нравится здесь жить, мне очень нравятся театры, мне хочется, чтобы наш город был доступно, мне хочется, чтобы наши преподаватели в наших школах жили в городе, а не за городом. Все это мне очень нравится, но это можно решить совершенно другим способом.
Но
Надо
не
очень...
решили же. Вот были все эти мэры с 60-х годов, ну, последние мэры, будем так говорить, даже Де Блазио относительно левый мэр, как бы вы
Так
сказали.
Де Блазио как
А
раз и
ведь
привел к тому, где мы
да,
сейчас
секундочку.
оказались.
Блумберг, Джулиани. Как так получилось, что вот все пытались решить, и решить не удалось? Проблема только становилась хуже и хуже. А вот
Потому что они
теперь,
не
когда
пытались
появляется
увеличить.
молодежь, новые люди, которые говорят, давайте попробуем то, что работало в 60-е и 70-е годы, все говорят, что это кошмар, чушь, и из этого ничего не получится.
Ну, потому что невозможно, чтобы было где-то, где жить, если вы не хотите создавать коммуналки, как решалась эта проблема в Советском Союзе. Единственный способ увеличить количество квартир – это увеличить количество строек. Что говорит Мамдани? Он говорит, я буду строить 100% affordable housing и 100% субсидированное жилье за государственный счет. У нас уже есть 100% субсидированное жилье. Это называется projects. Это места, которые, где мы сегрегируем, это segregationist project. Мы собираем бедных людей в одно место. А моя дочь, которая училась в школе, где вы сидели в совете директоров, ходила и работала, учила, пыталась научить детей из этих projects, которые ходят в соседнюю с нами школу и к 4 классу не умеют читать. И это совершенно невозможно сделать. Их родители не хотят, чтобы с ними кто-то занимался. У них работает дома телевизор, у них собака какает дома. Это очень сложно. И это связано с тем, что большое количество таких детей ходит в одну и ту же школу. У школы нет ресурсов обслуживать половину таких детей. Если бы ходило туда 10%, было бы гораздо легче, 20% было бы гораздо легче. И жилье должно быть интегрировано. Эти дети должны видеть других детей и других родителей и зарабатывать какой-то социальный капитал, потому что дети ходят, если вместе они зонированы в одну и ту же школу, то есть вероятность, что их пригласят на какой-то день рождения. Мы приглашали всегда и приглашаем всех детей в классе, независимо от того, дружат с ними дети или нет, маленькие пока дети, до хайску. И таким образом дети знакомятся и развиваются, и видят какие-то другие примеры вокруг себя.
Но видите, ну,
Интеграция.
вы описываете эти проекты. С одной стороны, я тоже бывал в проектах, у меня тоже есть знакомые в проектах. И вот для вас это там, что собака какает на полу, вот там вот такое вот безобразие, и телевизор играет. А так живут очень многие люди. А, кстати, Стайвесант Таун, который составляет большую часть Нью-Йорка, был построен для 50-е, 60-е годы для возвращающихся с фронта,
Ветеран. Да, он
ветеранов.
штабной
И это
дирегент.
был... Да, и он просуществовал довольно долго, пока определенная private equity его не выкупила. Но он просуществовал почти 40-50 лет. Там жили люди, жили довольно счастливой, хорошей жизнью, интегрировались в город и все прочее. Понимаете, если обращать внимание на какающую собаку, то, наверное, жизнь действительно в этих проектах ужасна. Но оттуда вышло очень много людей замечательных, которые туда возвращаются, живут там семьями, женятся и
Но
прочее.
это
Есть
совершенно
разные...
ненаучный подход к этому вопросу. Есть
Но мне кажется, что у вас
исследования.
ненаучный подход. Вы говорите про...
Но есть исследование, которое называется Move to Opportunity, где в 13 американских городах взяли жителей Project 30, больше 30 лет назад, 40 лет назад, разделили на три группы этих участников, что одних оставили в Project, это была control group, это был контроль. Другой группе раздали Section
Контрольная
8.
группа, да.
Другой группе раздали Section 8 vouchers. Это специальные субсидии, с помощью которых можно снять квартиры только в тех домах, где хозяин готов взять эти ваучеры. И обычно это дома, которые находятся в худших районах, в районах, где эти квартиры не могут быть сданы по рыночной цене, по которой ваучер оплачивает. И третьей группе просто раздали личные субсидии, деньги, которые позволили... Еще важная часть про Section 8 ваучер, что когда, например, семья с двумя детьми получает такой ваучер, то она должна снимать минимум двухспальную квартиру, если дети однополые, и трехспальную квартиру, если дети разнополые. То есть ты не можешь решить, что ты возьмешь эти деньги, снимешь квартиру с одной спальни и будешь жить на раскладном диване, но ходить в самую лучшую школу. И третья группа получила просто деньги. И вот эта третья группа произвела второе поколение детей, если эти дети выехали из Project до 13 лет, чьи доходы были равны доходам района. В первой группе ситуация с доходами вообще не изменилась, а вторая группа показала небольшое улучшение, типа 20%. Поэтому нам нужны субсидии, у нас очень дорогой город, нам нужно перераспределение доходов, в этом нет никакого сомнения. Но хорошо бы делать это все не под лозунгом, так работала в 60-е годы, и поэтому давайте мы сейчас это применим в новом мире и в новой ситуации, а посмотреть на то, куда нас, собственно, на что нам показывает настоящий эксперимент, проведенный во время, которое было ближе к нам гораздо. И сейчас мы можем эти projects, они, может быть, были когда-то прекрасным вариантом, когда, не знаю, весь Тель-Авив был застроен страшными карточными домиками, но сейчас другие ожидания у людей от квартир. У нас в projects люди умирают от overheating, перегрева, или как это называется,
Перегрева, да, слишком
от
много,
высокой
сильное
температуры
отопление.
летом, у них нет кондиционеров, это ужасные здания, которые зимой у нас NYCHA, то есть наше государственное жилье, это наш самый большой slumlord. Это просто жуть. И эти проекты, это проваленный эксперимент в урбанизме. Да, там нету бизнесов, там нету еды, там эти дети не могут, тинейджеры не могут найти там employment, там нет никакой интеграции, там нет места для какого-то общения, там нечему глазу зацепиться. Как бы это все, все эти проекты построены полностью не в соответствии с тем, как город должен строиться и развиваться, и как развивается нормальная городская среда, за которой боролась Джейн Джейкобс и какие-то другие люди. То есть просто это все сделано абсолютно неправильно, и он продолжает говорить, что мы так хотим. У нас в Нью-Йорке есть не очень большое количество школ, где дети к 4 классу не научаются читать, где больше 90% детей не сдают на 3 или 4 государственные экзамены по английскому и математике. И эти школы у нас находятся где? Эти школы у нас находятся в дамбах, где огромный город вот этих вот субсидированного этого жилья. Эти школы находятся на Ист-Сайд выше 96-й улицы, где тоже целый ряд огромных этих домов. И эти школы, у нас все школы, у нас перформанс школ полностью коррелируется с субсидированным ланчем. У нас, в принципе, за ланч в школе не платит никто. Я даже не совсем понимаю, как это все считается, но у нас часть детей квалифицируется на субсидированный ланч, а часть не квалифицируется. И если посмотреть на количество детей, которые сдают или не сдают этот экзамен, то это то, с чем это все коррелируется. Почему это происходит? Потому что у нас богатые и бедные продолжают сегрегироваться, у нас неинтегрированное жилье, и пока это жилье не будет интегрировано, это ничего не поменяется. У нас есть небольшое количество хороших школ, где в школе и там Дельта, например, middle school у нас, да, Booker T, где, несмотря на то, что минимум 20% учеников являются бедными и приходят из таких тяжелых личных ситуаций, в школе достаточно усилий, достаточно родителей состоятельных и достаточно дополнительных людей, которых нанимают на деньги, пожертвованные родителями, чтобы организовать систему поддержки для этих детей, чтобы эти дети таки научились читать к 4 классу. Понимаете? То есть, мне
Давайте
кажется,
мы будем двигаться дальше.
Нам надо сконцентрироваться на результатах, а не на том, что что-то когда-то работало и хорошо звучит.
Мы не
Сто
будем приписывать
процентов.
ему то, что он не говорил. Дело не в том, что вы результат. Ну, давайте, Евгений Маркович, будем двигаться.
Давайте мы все-таки будем двигаться дальше. Спасибо вам большое. Но вот у меня следующий мой вопрос. Алексей, вы говорите об этих бесплатных государственных магазинах. Мы в Советском Союзе это мы прожили, мы знаем, что это такое. Ничего страшнее государственных магазинов просто представить себе нельзя. Мяса здесь нету здесь, а рыбы нету напротив.
Вы это не прожили, Евгения Марковна, это совершенно другая вещь.
Подождите, подождите, подождите. Алексей, можно я задам вопрос? Спасибо вам большое. Воровство, которое при этом любой директор магазина, если у тебя есть знакомый директор магазина, ты к нему приходишь, значит, в подвальное помещение, там есть все, чего мы никогда не видели. Поэтому уровень воровства был невероятный. Но я вам хочу сказать другое. Вот я специально посмотрела, какой процент американцев получает продуктовую помощь от государства. Я совершенно потрясена. 12,3% американского населения получает ежемесячно помощь продуктами. В 2024 фискальном году средняя цифра ежемесячно получающих эту помощь составило, внимание, 41,7 миллионов человек. 41,7 миллионов человек в Соединенных Штатах ежемесячно получают субсидированные продукты. Тогда объясните мне, какой смысл в государственных магазинах?
Прежде всего, Евгения Марковна, давайте не будем сравнивать с Советским Союзом. Прежде всего потому, что вся цепочка продуктовая в Советском Союзе была государственной. Об этом здесь речи нет. Товары, которые будут продаваться в тех нескольких магазинах, центрах, которые будут расположены в местах компактного проживания бедных людей, не имеют никакого отношения к советскому эксперименту. Там будут продаваться товары, созданные на американских фермах, товары, созданные на предприятиях, которые частные, которые конкурируют. Будут параллельно работать наверное, 99% рынка, я не знаю, будет по-прежнему частным и так далее. Речь идет о центрах, где можно получить 5, 6, может быть, 10 наименований продукта. Более того, я не являюсь поклонником даже этой системы, как я вам сказал с самого начала. Я не являюсь ее поклонником. Я думаю, что гораздо более эффективным было бы чтобы государство передавало какие-то средства, перераспределяло средства таким организациям, как создано моим товарищем City Harvest. Они распространяют бесплатные продукты довольно эффективно по всему городу. Возможно, другие решения. Но в чем моя симпатия в данном случае? Я вижу, что молодые люди хотят попробовать решить эту проблему. Хотят, возможно, применить какие-то старые способы, которые нам известны, возможно, какие-то новые способы. Мы живем в мире новых технологий, половину из которых я, например, не понимаю. Они попробуют, если у них получится, это очень хорошо. Какое-то количество бедных семей получит доступ к продуктам. Если у них не получится, будут пробовать другие. Я не вижу из причины для истерики, которая разразилась, что вот бесплатные магазины, вот Советский Союз, ну после этого вспоминают Северную Корею, Кубу и так далее. Совершенно не имеет никакого отношения. Есть проблема, ее можно решать разными способами. Дайте молодым людям попробовать их способ. Никто от
А
этого не...
чем плоха система вот эта food stamps? Ну, сейчас это не
Food stamps не
называется
к этому
food.
имеет отношение. Food stamps, кстати, работает довольно неплохо. Вот. Это люди получают там 200-250 долларов. Кстати, на них нельзя купить водку. Вот. Но можно прийти в магазин. Когда вы приходите в обычный магазин, вы протягиваете карточку SNAPS, так называемых бенефитов, и оплачиваете ей. Ничего плохого в этом нет, но это федеральная программа, которая управляется правительством федеральным. И мэр каждого города может решить, что у него есть свои проблемы, свои регионы, и почему бы не создать центр распределения. Я бы не стал это даже называть магазином. И потом, кстати, у журналистов появится возможность приходить туда с камерами, делать репортажи, посмотрите на грязные, на крыс, которые там будут бегать и так далее. И для журналистов развлечение хорошее. Вот. Так что я не вижу ничего в этом плохого, в этом эксперименте.
Окей.
А может быть, есть и хороший апсайд.
Аня, что вы скажете?
Но мне не кажется, что это кому-то угрожает, и есть другие действительно более эффективные способы, в том числе существующие в Нью-Йорке. У нас есть, например, Food Co-ops. Я являюсь большим, являлась раньше, пока оттуда не выгнали
Это
сионистов.
пищевые
Кооперативы,
продуктовые
да.
кооперативы.
Да, самый знаменитый из них это Park Slope Food Co-op, из которого выжили основавших его евреев. Но и я перестала туда ходить, поэтому в частности поводу. Но есть совершенно там существенно дешевле, чем в магазине, более качественная еда продавалась, и они регулировали доступ в этот, собственно, магазин. То есть вступить туда стоило, по-моему, 100 долларов. Я не помню, если вообще что-то стоило. Но проблема была в том, что там надо было работать час в неделю, то есть, наверное, получалось 6 часов раз 6 недель, и нельзя было отправить никого другого, можно было отправить только детей с 14 лет, а так должен был сам ходить. И таким образом люди с избыточными доходами и без желания тратить свое время на это исключались из этого всего, и членами коопа оставались люди со средними доходами. Вот мы были
Спасибо.
членами такого КОПа долгое время. Моя проблема с этим единственная, как раз то, что кажется Алексею приятным. Мне кажется, это просто фотооп, как и все, что он говорит. Дело в том, что моя дочка сейчас учится с другой части Манхэттена и ездит туда на автобусе. И она справедливо говорит, что за автобус большинство людей, особенно бедных и особенно молодых, не платят, они просто заходят в автобус. То есть этот налог на бедных существует в виде платы за автобус, но он теоретически существует, потому что никто не настаивает на том, чтобы эта плата платилась. С точки зрения города, по отчетам города, приблизительно 60% людей, которые ездят на автобусах, не платят за него уже сейчас. Остальные, я предполагаю, или имеют какие-то субсидированные карточки, как моя дочка, например, все ученики школ городских и частных даже получают бесплатную карточку на метро и автобус. То есть Фаня ездит на метро и мы не платим за это, она просто получает карточку в школе. Но она не является так называемым неплатящим. да, потому что она входит с карточкой и прокатывает эту карточку. То есть она попадает в эти 40%. То есть я предполагаю, что 40% вот таких с карточками, а 60% не платят. Но Мамдани скандирует free fast buses, и это очень хорошая кричалка. Кричать медленные изменения к лучшему, основанные на хороших исследованиях, очень сложно кричать. Но без этого нельзя достичь никакого результата.
То есть
Вот.
вы признаете, что система была неэффективная, а 60% не платила, 40% ездила бесплатно по хорошим причинам. Почему ее не
Да.
отменить?
Нет, я совершенно, я говорю, что я вообще не возражаю. Мне не кажется, что это важный момент.
Значит,
Просто
это не кричалка?
мне не кажется, что он приведет к каким-то изменениям, потому что он не поменяет нынешнюю ситуацию. Сейчас люди не платят, и потом будут не платить. Просто будет по-разному называться.
Нет,
То есть
но
мы
будет
сейчас
причина.
находимся.
Сейчас
Давайте двигаться дальше.
они не
Алексей,
платят.
я вас умоляю. Понимаете, вы не забывайте, что люди, которые нас смотрят, находятся в России, в странах Балтии, в Украине, в Израиле и так далее. Поэтому давайте все-таки не уходить совсем в детали, хотя это очень интересно. Я тот человек, который ездит на автобусах в Нью-Йорке, мне ужасно они нравятся. Я всегда, конечно же, плачу, и я всегда вижу, как когда люди входят, они, значит, карту или сейчас очень удобно, или по карте, или телефоном ты платишь, и тебя тут же считывают. Но не будем на этом останавливаться. Пойдемте дальше. Избранный мэр Мамдани, который вступит, будет инаугурирован в январе месяце, да, он будет контролировать полицию Нью-Йорка, государственные школы и десятки агентств и комиссий, включая тот совет, который принимает решение о повышении арендной платы примерно на миллион квартир. Но повышение налогов или увеличение расходов потребует одобрения, во-первых, городского совета Нью-Йорка, или законодателей штата, то есть это в столице штата Нью-Йорк, в Олбани, где губернатор Кэти Хочел, она идет сейчас переизбирается будет переизбираться в качестве губернатора, и она вряд ли захочет повышения налогов во время своей предвыборной кампании. Собственно, она уже заявила, при том, что она поддержала Мамдани, но она уже заявила, что она не во всем с ним согласна. Так вот, насколько Мамдами может сделать то, что он обещал избирателям. Можно я уточню? Он не
Да.
имеет права заморозить арендную плату тоже. Это принимает решение совет, специальный для этого организованный. Этот совет должен смотреть на то, как меняются цены на содержание недвижимости. У нас сейчас каждую неделю огромное количество владельцев этой так называемой регулированной недвижимости просто отдают ключи банкам, file for bankruptcy. Заявляют о своем банкротстве, потому что цены на содержание и цена, то есть у них одновременно
Аня, умоляю, вы уже
да.
об этом говорили. Скажите, кому подчиняется этот совет?
Этот совет никому не подчиняется. Он назначает туда одного или двух человек, но остальные туда избираются. То есть
Один
он
или два мэр назначает одного или
да.
двух, а
Да,
избирают кем?
и с этим советом можно судиться. То есть, как бы у них есть определенные правила, по которым они назначают, и он не может полностью эти правила отменить и сказать, нет, вы не можете повышать арендную плату и все. То есть, если будет представлены неопровержимые доказательства того, что цена содержания недвижимости растет, то он не сможет отказать в праве поднимать арендную плату.
А кто избирает в этот совет? Вы сказали, остальные избираются. Кем?
Честно говоря, я не знаю полный механизм, но мы избираем большое количество каких-то всяких city representatives, и у нас есть какие-то local council members, может быть, это они в нем сидят. Мне
То есть
неловко, что
местные
я не
муниципальные
представляла себя в
избирательные
нем.
органы.
Но это какие-то местные разные, там у нас есть разные уровни местных представительств. Я думаю, что мы за них голосовали, в частности, в июне, когда были primaries, одновременно с этим мы выбирали council members, то есть мы выбирали каких-то подобных муниципальных представителей.
Понятно, спасибо.
Они все очень левые, но тем не менее это важная деталь. То есть из всего того, что он обещал, ему подчиняются по-настоящему полиция и школы. И это то, где он может нам максимально повредить. Все остальное – это пустые обещания, чистый популизм.
Ну вот, Алексей, вы говорили об автобусах. А смотрите, я прочитала, что автобусы подчиняются Metropolitan Transportation Authority.
Но это организация, которая управляет метрополитенами, автобусами Нью-Йорка, говорю я для тех, кто не живет в Нью-Йорке. И эта организация, МТА, подчиняется штату, а не городу. То есть Мандами не имеет власти над автобусами.
Ну
Алексей.
и послушайте, ну это и прекрасно. Америка устроена таким образом, что у нас ни у кого нет большой власти. У президента Трампа нет большой власти, у Конгресса нет большой власти. Все разделено. Удастся ему убедить? Замечательно. Не удастся? Перейдем к другому проекту, к другой идее. И опять-таки я не вижу причин для истерики.
А в Нью-Йорке проживает самая большая еврейская диаспора в Америке. Многие раввины были крайне обеспокоены антиизраильской, антисионистской риторикой Мамдами. Например, его отказом считать Израиль еврейским государством или нежеланием Мамдами осудить призывы к глобальной интифаде. Призыв к глобальной интифаде – это убивайте евреев по всему миру. Примерно так. Значит, согласно данным Нью-Йоркской полиции, в 2024 году 54% всех преступлений на почве, то, что называется hate crimes, на почве ненависти, прежде всего по этническому и религиозному принципу, были против евреев. И тем не менее, 31% евреев Нью-Йорка, из тех, кто голосовали, отдали свои голоса в Мамдаме. У вас риторика Мамдами не вызывает опасений, вот именно в том числе, кто он, так сказать, у него мама, значит, индуистка. И я, кстати, вчера посмотрела срежиссированный ею фильм «Миссисипи Масала». Интересный фильм. И он рассказывает там, в частности, что один из героев фильма, отец этой девочки, которой говорят, что она слишком темная, чтобы ее, значит, брать в жены. Так вот, он белый угандиец из британцев, которых когда-то привезли строить железные дороги в Африку. И его близкий очень друг, которого называют братом, ему сказал, когда Амин пришел к власти, этот каннибал Амин пришел к власти в Уганде, он ему сказал, что Африка наконец должна стать континентом для африканцев, для черных африканцев. И это для него такое было потрясение. Это я к тому, что Мамдами наследует традиции, которые исповедует его мать. Известный очень режиссер, она получила несколько там призов в Каннах. И отец, который является мусульманином, и сам Мамдами объявлял, что он шиит. То есть он придерживается вот этой вот такой вот очень консервативной, что ли, вот традиции в исламе, который, ну, Иран, пример шиитского ислама. Так вот, вопрос и вам, Аня, и вам, Алексей. Вас не волнует вот эта риторика Мамдами? Мамдани.
Меня волнует очень сильно. Для меня это была основная причина вовлечься в компанию. Дело в том, что моя дочь, которая после той прекрасной частной школы на совете, в совете директоров, в которой был Алексей, пошла в государственную школу, которая считалась очень хорошей, которая при выпуске выдает 60 кредитов университета, и ты заканчиваешь ее с associate degree, она имеет отношение к какому-то там хорошему колледжу.
Хорошая школа, так.
Хорошая школа, нам рассказывали, что доберут 4% аппликантов, она так гордилась, она поступила в другие школы, куда могла пойти в любую школу, пошла в эту. 9 октября ей сообщили, что она поддерживает геноцид, убивает детей. Это произошло до того, как началась война в Газе.
Вы
И
имеете в виду 9 октября 2023
9 октября
года?
23 года, да,
Через
и
2 дня после резни на
да,
юге Израиля.
резня произошла в субботу, а в понедельник она пошла в школу. И за эти выходные мы узнали, что у нашего товарища погиб ребенок. Мы узнали, что другие. Мы тогда думали, что пропали без вести на этой Нове, но выяснилось потом, что они погибли. То есть это все было очень травматично для нас лично. И она пришла в школу и обнаружила, что ее одноклассники и одношкольники, то есть это также большое количество более старших детей, то есть она была самым младшим ребенком в школе, школа 4 года, она была в 9 классе, были, например, 12-классники. Они ее останавливали в коридоре и спрашивали, почему она поддерживает геноцид, хотя она просто еврей, она ни с кем из них не была даже знакома лично. Да, то есть у нее был ужасный опыт, который привел к тому, я вступила во все возможные родительские организации, мы пытались уволить, вся школа была исписана resistance by all means possible. У нас был ужасный опыт, очень-очень тяжелый опыт. И я просто хочу сказать, что это все не попадает в эти 54% преступлений против евреев. Вот это издевательство над детьми в школах и всякие тяжелые переживания, это не преступление, с которым я иду в полицию. Оно нигде не зарегистрировано. То есть весь ад, который дети пережили в этой школе, это было просто наши личные проблемы. И директор школы отвечал мне: а почему Фаня жалуется? Мы вечером все свастики стираем. Они присылали нам раз в неделю сообщение, что нарисовали свастику на парте, поэтому они позвонили в полицию. И все. С детьми никто не говорил, ничего не обсуждалось, никто не говорил, что это недопустимое поведение, никто не говорил, что так нельзя себя вести. Были дни, когда она не ходила в школу, потому что она говорила, что она боится, что ее с лестницы столкнут. То есть обстановка была чудовищная. Это не я не я училась в советской школе, мне периодически рассказывали про жидовскую морду. Я никогда не чувствовала, что меня столкнут с лестницей. Я никогда не считала, что моя жизнь в опасности. Никогда в жизни я не сталкивалась ни с чем подобным. И для меня это было абсолютно шокирующим опытом. Мы живем на 60-й улице над университетом Фордом. Студенты Фордума скандировали, что надо глобализировать интифаду в наши окна. Весь учебный год этот, до мая 24-го года. А мой младший ребенок, который продолжал ходить в частную китайскую школу, где она не сталкивалась ни с чем подобным, была в диком ужасе от всего происходящего, рыдала и говорила, вот, значит, люди, people will turn on Jews. Я даже не знаю, как правильно это сказать, но вот люди
Ну, надо ждать еврейских погромов, примерно так.
Нападут на евреев, да, то есть это был ужасный, ужасный, ужасный опыт, который привел к тому, что мы ее забрали, и она училась у нас год, 10 класс училась дома. За это время наша борьба еврейских родителей с таким ужасным директором, учителя не поддерживали это безобразие, во всяком случае, те учителя, с которыми Фаня сталкивалась лично. За это время директора уволили, туда вернулась основательница этой школы как временный директор, которая была замечательная дама еврейского происхождения, которая писала Фане, звонила, встречалась с ней лично и уговорила ее вернуться в школу в этом году. Фаня вернулась в школу в этом году в 11 класс. В день, когда она пришла, один из ее одноклассников подошел к ней и спросил, до сих пор ли она поддерживает геноцид. На что Фаня, поскольку все это уже было не так тяжело за это время, мы уже привыкли к мысли, что все эти люди погибли, и как бы мы привыкли к такой обстановке, Фаня посмотрела на него и ласково сказала: «Да, я поддерживаю». Все вокруг начали смеяться, потому что абсурдность этого ответа, да, она как бы подчеркивает абсурдность этих обвинений. И как это ни странно, вся наша азбара, с которой мы до этого туда ходили, Фаня носила книжки про Израиль, распечатывала карты, рассказывала, как вообще Израиль был создан, объясняла про обмен населения между арабскими странами и всякие жизни ближневосточных евреев и североафриканских евреев и всем остальным, все это просто не помогало никак. А ее ответ про то, что да, она поддерживает геноцид, очень помог. И жизнь ее сейчас в школе намного легче. Я думаю, что также еще прошло время, это не война этих детей, этим детям, в принципе, что одно, что другое, это просто мода. И сейчас обстановка в школу, безусловно, лучше. Но я уверена, что мама Дани назначит какого-нибудь зоологического антисемита возглавлять школы и сделает атмосферу в школах очень тяжелой. Также у нас контроль мэра над школами, и мэр будет контролировать закупки учебных материалов, всего остального, и он будет покупать уже все, от чего мы отказались, все, что спонсируется Катаром, все эти Brown University curriculum, ужасные антисемитские материалы, которые наши школы покупали до этого, а мы не обращали на это внимания и не знали, что это происходит, и что мэр Адамс прекратил. Сейчас, я уверена, все это будет восстановлено, и вся эта ужасная антиеврейская, антиизраильская пропаганда вернется в школах на всех парах. И я думаю,
Алексей.
это наш самый большой риск с этим мэрством.
Алексей.
Евгений Маркович, вы спросили, вызывает ли у меня опасения. Опасений не вызывает. Сожаление, многие его слова вызывают. Но, знаете, планка политической дискуссии у нас в стране давно уже опустилась. Она не аристократическая. И если 50% женщин страны не посчитало ничем страшным для себя проголосовать за Трампа после того, как он говорил, за какие места можно хватать ему. Или инвалиды проголосовали тоже за Трампа, когда он изображал инвалида, журналиста. У нас упал уровень политической дискуссии, люди используют самую разную риторику. Некоторым свойственно извиняться, а Мамда не извинился за слова по поводу полицейского и по поводу ботинок Цахала и прочее, не извинился за
Давайте только
других.
расскажем тогда нашим слушателям,
Ну,
что
расскажите,
Мамдану
пожалуйста.
принудил, почему он это сказал. Он никогда за это не извинился. Он
Ну, у меня
сказал,
есть
что
цитата на...
ботинок нью-йоркского полицейского, который стоит на горле черного нью-йоркца, шнурки
Да
на этом
что
ботинке
хорошо.
завязывала армия обороны Израиля.
В любом случае, он сказал, что он будет работать с полицией так же, как и в городе одна из самых больших еврейских общин в мире. Ему придется с ней сосуществовать. И я думаю, что у меня вызывает сожаление многие из его слов. Я, как Евгений Марковна знает, сионист, я был много раз в Израиле. Наверное, каждый в это слово вкладывает свое значение. Я считаю, что я очень люблю государство Израиль, необыкновенно его люблю. И горжусь за многие достижения этого государства. Но в моем списке достижений на одном из самых первых мест является то, что это государство, в котором громадное количество арабов имеет возможность голосовать и избирать членов Кнессета.
2 миллиона человек.
Уровень жизни этих людей намного выше, чем уровень жизни в самых богатых арабских странах. Я горжусь этим, я горжусь тем, что 25% всех врачей Израиля арабы, и они сосуществуют. Но я знаю, что путь сосуществования под одним голубым небом для двух народов будет непростым. Что является фактом, что я не хочу вас расстраивать, но вообще евреев не любят в мире. Надеюсь, я вас не очень сильно этим фактом удивил. В Америке, если мы с вами поедем в какой-нибудь трейлер-парк, который будет везде развешаны трамповские, маговские флаги, и мы с вами выйдем и начнем разговаривать про Израиль и про евреев, если люди с вами подружатся, расслабятся и не будут ничего бояться, вам тоже многое чего расскажут. Это, как говорят иногда, антисемитизм – это не баг, это фичер. Столько, сколько будет существовать человечество, всегда будут люди обращать внимание на народ, который состоит из 14 миллионов человек только. Он привлекает. Но есть еще... Но Мамда не избрался не из-за своего антисемитизма, так называемого, а он избрался из-за того, что громадному количеству людей вообще на эту проблему наплевать. Им гораздо важнее квартирный вопрос, так называемый, вопрос жизни. И тем, что мы разогреваем вот эту дискуссию, мне кажется, что мы не помогаем решению этой проблемы. Проблема не в Мамдане. Проблема гораздо глубже. Будем надеяться, что когда правительство Израиля назначит комиссию, наконец, такую, какой она назначила в 2008 году, комиссию Винограда, которая будет состоять из уважаемых граждан Израиля и проведет расследование последних 5 лет, в том числе способов ведения войны. Мы все прочитаем эти результаты, и поскольку люди будут неполитичны, так же, как были в комиссии Винограда в 2008 году, мы придем к какому-то выводу и, скорее всего, перетянем на свою сторону большое количество тех людей, которые скептически относились. А кого-то не перетянем. Антисемитизм будет существовать всегда. It's a feature, it's not a bug. И поэтому мне просто кажется, что устраивать из всех этих выборов диалог на тему антисемитизм или не антисемитизм, просто, по крайней мере, глупо.
Но я хотела, кстати, уточнить в начале, Евгения Мартина, вы сказали, что 2 миллиона человек за него проголосовало, за него все-таки проголосовал 1 миллион, потому что 2 миллиона – это всего людей, которые приняли участие в наших выборах, и за него проголосовала половина, а половина все-таки проголосовала против. Да, то есть
Спасибо за то, что вы поправили. Спасибо, да.
41 с небольшим проголосовал за Кома, и 7 с небольшим проголосовал за Сливу, и еще там за каких-то других странных кандидатов оставшиеся крошки. Но мне как раз кажется, что вот это вот постоянное повторение, что мы тут самая большая община, является, и такое количество людей не считает, что антисемитизм в Мамдане, который совершенно является очевидным, является проблемой, и есть проблема. Да, то есть мы жили в Вильно и составляли 30% населения, и в Варшаве составляли 30% населения, и в Киеве составляли 30% населения. Это не помешало нашим согражданам нас переубивать, а потом въехать в наши квартиры, носить нашу одежду, есть наших тарелок и хорошо себя при этом чувствовать. И это сделали даже те люди, которые никого не убивали лично. Поэтому идея, что в городе живет такое количество евреев, в принципе, примерно такое же количество мусульман живет в нашем городе. Мы не такая огромная община сейчас. И что здесь такое количество евреев живет. И несмотря на это, 1 миллион человек готов проголосовать за кандидата, который, очевидно, антисемит, и про которого евреи говорят, что он антисемит, это ужасная проблема. Количество евреев, которые за него голосуют, тоже не новость. У нас была евсекция, у нас были разные всякие эпизоды в нашей жизни еврейской, долгой, которые говорят о том, что у нас есть юденрат и все что угодно,
Ну,
разные
это уж
евреи
слишком. Это
играют
уж
роль.
слишком. Вы говорите о времен Холокоста,
это
юденрат,
слишком
это были в
масса.
лагерях и в гетто.
Не, ну
Да,
я
юденрат,
секция
кстати,
не
тоже
была в
плохо. Но
лагерях.
больше. Но это, мне кажется, уже слишком и на грани оскорбления. 30% или сколько, 40% людей, евреев, которые проголосовали за
30%.
Мамдани, с вами,
20%.
предположим, не согласны. Использование риторики, называть их юденратом и прочее, мне кажется, не помогает конфликту, а является изначальной причиной того, что в обществе так много антисемитов.
Но вот
Самое...
объяснение того, что евреи себя плохо ведут, поэтому в обществе много антисемитов, мне кажется, главной проблемой этой беседы.
Самый богатый человек планеты Элон Маск, он же владелец социальной сети X, вчера опубликовал длиннющее и крайне взволнованное видео, если не сказать истерическое совершенно видео, которое сводится к фразе «Красный в городе». Мамдани – это начало наступления крайне левых по всей стране. Свою речь после победы, одна из причин такого взволнованного ролика, записанного Маском, а прямо скажем, Маск не самый большой, так сказать, философ нашего времени. Так вот, это было то, что после победы Мамдани в своей речи начал с цитаты известного в первой четверти XX века американского социалиста Евгения Дебба. Он был довольно известный в 20-х годах, значит, 20 века человек в Америке. Его 4 раза задерживали, он пытался избираться президентом, он выступал против вступления Соединенных Штатов Америки в Первую мировую войну, то есть, ну и президент тогда, прямо скажем, был небольшой любитель, значит. Так вот, он начал с цитаты из Евгения Дебба. Некоторые обозреватели считают, что, как и Маск, что победа Зорана Мамдани в Нью-Йорке – это не просто локальный политический переворот, это цитата. Это жемчужина интеллектуального наследия Эдварда Саида. Мне мало что говорит это имя, то есть я его не знала этого имени, пока не все это не прочитала. Это был один из идеологов постколониального движения, или то, что называется антиколониального движения, возникшего в 70-х годах прошлого века. Я прошу прощения за долгую цитату, но вот один из авторов, пишет, цитата: «В своей книге «Ориентализм» Саид охарактеризовал Запад и как продолжение Запада Израиль, как угнетательские конструкции, построенные на доминировании и культурной арроганности». Я на ходу перевожу с английского. Сегодня его термины деколонизация, освобождение и сопротивление стали моральным лексиконом поколения активистов и политиков, который видит в Израиле не государство среди других государств, а высший символ колониального греха. Мамдани, сын ученого Махмуда Мамдами, профессора Колумбийского университета, значит, Махмуд Мамдани один из ближайших интеллектуальных наследников Саида. То, что когда-то была академической теорией, теперь стала правящей идеологией, которая ставит под сомнение моральную легитимность сионизма и перераспределяет антисемитизм как просто дискуссию о власти. Вот такая, вот, простите за долгую цитату, но я довольно много всего прочитал за это время, и есть вот такие серьезные опасения с разных сторон. Это пишет один из профессоров, Маск со своей стороны, ну, прямо скажем, со своей стороны с большим опасением относится к Мандаме. Что вы, Алексей, скажете по этому поводу?
Ну, во-первых, начнем с того, что Маск один из бенефициаров социалистической политики предыдущих президентов. Если бы не те специальные субсидии для его автомобиля, я не думаю, что он был бы таким богатым. Но отставим Маска в сторону. Кстати, Эдвард Саид был палестинский христианин. И еще один небольшой факт. Я читал его работы, кстати, и они достойны того, чтобы с ними дискутировать и для того, чтобы они были частью, так сказать, философского пространства. Он, в частности, поддерживал, он не выступал за уничтожение государства Израиль. Okay? Он считал, что будет два государства сосуществовать рядом и так далее. А я не буду давать оценку всем его взглядам, потому что, несмотря на то, что я его прочитал, я не настолько хорошо его знаю, но у меня, знаете, если когда вы чего-то не знаете, нужно посмотреть на того, кто еще этого человека цитирует. Вот вы привели в качестве примера отца Мамдани, а я приведу в качестве примера Даниэля Баренбойма, музыканта и дирижера, который создал East-West Divan Orchestra, который, когда приезжает, мы всегда стараемся, ну, во всяком случае, пойти на него. Это оркестр, в котором вместе играют арабы и евреи. И Даниэль Баренбойм, возможно, для кого-то это звучит сейчас идеализмом, но не для меня. Даниэль Баренбойм в качестве одного из основателей этого оркестра называет Эдварда Саида, который уже умер больше 20 лет, по-моему, назад, я точно не помню даты. Я отношусь с бесконечным доверием к Даниэлю Баренбойму. И если он выбрал в качестве источника своего вдохновения вот такого человека, значит, и я буду придерживаться похожей точки зрения.
Спасибо, Алексей. Аня?
Ну, я очень озабочена. Мне просто кажется, что роль папы Мамдани недооценена. Вы начали рассказывать о том, о его вероисповедании и происхождении. Мне кажется, это гораздо менее важно. Мы все выросли в каких-то домах с каким-то разнообразием происхождения. Особенно в Нью-Йорке это актуально. У нас, не знаю, на этаже живут люди всех возможных видов, цветов, религий. И поэтому то, что кто-то является мусульманином, а кто-то евреем, не имеет никакого значения. Значения имеют взгляды. И папа Мамдани абсолютнейший ярый антисемит, который не считает, что Израиль имеет право на существование, и который считает, что, например, смертники, террористы-смертники должны рассматриваться как солдаты, ведущие справедливую войну. И мне кажется, что это очень-очень важно, гораздо важнее, чем происхождение этого человека. Мы знаем много и мусульман индийского происхождения, например, Фарид Закария, который тоже мусульманин и тоже из Индии. Он один из канкали мусульман. В Индии очень много разных мусульманских групп, которые являются небольшим и в нынешнем режиме не очень поддерживаем, большим в нынешнем режиме не очень поддерживаем меньшинством. Но тем не менее эти люди имеют совершенно разные взгляды. И взгляды папы Мамдани чудовищны. И я уверена, что он даже не понимает, насколько оскорбительно и чудовищно то, что он говорит. И его фраза про башмак полицейского, который стоит на горле города или кого-то, который зашнурован цахалом, это, безусловно, пример такого дичайшего антисемитизма. И Мамдани также говорит разные вещи разным людям. Например, в интервью Менди в Затео он говорит, что да, я арестую Нетаньяху, я буду бороться с этим совсем. Бла-бла-бла, когда он разговаривает с более консервативными телевизионными ведущими, он говорит, что он оставит Джессику Тиш, которая является дочкой семьи миллиардеров и сионисткой, возглавлять полицию. Когда он встречается с представителями нового информационного медиаканала и с очень молодой аудиторией, они им говорят, как это ты оставишь Джессику Тиш, когда мы хотим полицейскую реформу, а она нанимает полицейских, полицейские у нас на каждом углу. Как она будет воплощать твои взгляды? Он говорит, ну как, она же будет мне подчиняться, будет воплощать мои взгляды. Все, что сделал Джессика Тиш, противоречит его взглядам. Поэтому, конечно, он просто, это просто оппортунистическое вранье.
То есть
И
политик.
это меня страшно возмущает, потому что я не понимаю, как человек с одной извилиной может все это слушать и считать это, принимать это за чистую монету. Он подлый, врущий политик, который
А
разным людям...
другие бывают? У нас планка-то понизилась очень
Но
сильно.
это не значит, что мы должны все с этой планкой жить. То есть я не считаю, что надо при этом выбирать антисемита и популиста, у которого нет ни опыта и ничего. Куома тоже был чудовищным кандидатом. У нас на этих выборах не было ни одного человека, которого бы я хотела видеть в роли мэра. Но у Куома хотя бы были взгляды близкие к Блумбергу. Он собирался строить, реформировать и развивать, а этот собирается просто все сломать. Он начал с того, что он рассказывает, что он отменит программа для одаренных детей, но не все могут ходить в школу, которая стоит 56 тысяч долларов в год, или сколько она там стоит сейчас, раньше стоила столько. Это очень дорого. У нас должны быть государственные программы для таких детей, а Мамдани сообщает нам, что нам не нужны программы для одаренных детей, хотя сам он ходил в государственную школу для одаренных детей, сдав туда экзамен. Мне кажется, что это все абсолютно возмутительно, и просто то, что молодые люди в большом количестве ведутся на это, просто это говорит о том, что качество нашего образования так упало, что люди не могут критически слушать и понимать, что им говорят. И то, что огромное количество молодых людей настроено против рынка и против капитализма, связано с тем, что они просто не знают, что такое социализм, и почему социализм, где у людей нет никакой экономической независимости и нет экономического плюрализма, всегда приводит в ГУЛАГ. Да, то есть если у тебя есть полная монополия на образование, на бизнес, на возможности наняться куда-то, то так или иначе это полный контроль над жизнью государства и в этом над жизнью граждан. И в этом проблема с социализмом, потому что либо у тебя есть государственное владение, либо у тебя есть частное владение. Поэтому, когда Мамдани кричал, что нужно seize means of production, то есть конфисковать средства производства, то я думаю, что люди, которые живут в государстве, даже не понимают, что это значит. И он использует совершеннейшую советскую терминологию о том, что сионизм – это оружие американского империализма. Это я помню из школы, хорошо помню, я пожилой человек. Так что это все просто дико, дико, дико и полное отсутствие. У людей нету прививки от вранья. И люди, которые голосуют за Мамдани, это такие же люди, которые голосуют за Трампа. За Трампа голосуют эти люди справа, а за Мамдани голосуют эти люди слева. Но это ужасная опасность. Популизм и экстремизм с обеих сторон является огромной опасностью для нас, как граждан свободного и успешного города, для нас, как евреев, для нас, как любых меньшинств, для всех. Это очень-очень большая опасность. И огромное количество антисемитизма слева и справа – это результат того, что долгое время такие люди, как папа Мамдани, продвигал вот эту идею внутрь нашего школьного образования. И внутри нашего школьного образования эта идея укоренилась. И поэтому Фаню встречали дети 9 октября рассказом про геноцид. Израиль ничего еще тогда не сделал, а геноцид уже был. Потому что им не нужно было, их не нужно, им не нужна была война в Газе, чтобы нас ненавидеть. У них уже все было готово. И это очень большая проблема. И Мамдани – это Трамп слева. Это такая же проблема для нас, как и Трамп. Это вранье. Трамп у нас избрался, обещая дешевые яйца, этот избрался, обещая бесплатную аренду, низкую аренду. Ни у того, ни у другого нет никакой возможности на это повлиять. Фаня, послушав ребенок школьного возраста, послушав рассказ Трампа, говорит, он что думает, что у него есть в кабинете кнопка, которая понижает цены на яйца? Вот если это понятно ребенку школьного возраста, почему это непонятно людям, которые могут голосовать? То же самое с Мамдани. У него нет возможности не сделать ничего из того, что он обсуждает, обещает, тем не менее, люди за это голосуют. Это, мне кажется, самым опасным. И то, что миллион людей готов за это проголосовать, это нашего города. Нам надо работать над повышением качества образования, бесплатного же.
Я согласен с вами по поводу экстремизма и того, что одно является зеркальным отображением другого. Передача Евгении Марковны год назад за перед выборами Трампа, а я голосовал не за Трампа, я сказал,
Я
что
тоже.
вне зависимости от результата на следующий день Америка будет сильнее. И вне зависимости от этого результата на следующий день Америка будет сильнее. Демократия и смена власти, и новые идеи, и в том числе и те идеи, которые нам с вами, предположим, не нравятся, это есть часть процесса. Самым главным оптимистическим результатом этих выборов я вижу участие молодежи. Да, я не согласен с какими-то с многим из того, что, предположим, говорит Мамдани. Ну, а Куома у меня просто вызывает отвращение. Но весь тот факт, что молодежь проголосовала в таких больших числах и хочет поэкспериментировать, и хочет порулить, это и есть демократия. И у них должна быть такая возможность. И когда люди устраивали истерики, в основном мои друзья, что вот изберется Трамп, мы все уедем, мы все разбежимся, да уезжайте, к чертовой матери, вот, в Америке все будет хорошо. И сейчас другая сторона, значит, устраивает истерику, что победил Мамдани, и теперь нам надо тут чуть ли не военные отряды, значит, организовывать, потому что завтра будет Вильнюс, наших тарелок будут кушать и все прочее. А это тоже абсолютно не помогает процессу. Главное в нашей стране это постоянные выборы, постоянный приход новой свежей крови. И да, это предполагает, что в половине случаев эти люди нам будут не нравиться.
Но у нас пока 100% случаев. У нас получается, что теперь, что у нас с одной стороны Трамп, с другой стороны Мамдани, а также
Да.
все-таки Нью-Йорк – это не страна, да, то есть из Нью-Йорка легко уехать, и у нас был период в жизни Нью-Йорка, когда люди, которые платят налоги, уехали из города, и город был на грани банкротства, и был высокий уровень преступности. И я здесь была в 95-м году как студент по обмену в еврейской теологической семинарии на 122-й улице. С нас брали в Колумбии подписку, что мы не будем ходить на почту и не будем ходить в Морнингсайд Парк после заката. Была остановка совершенно другая. И я не хочу, чтобы наш город вернулся во время, когда невозможно было ездить на метро, когда ты не знал, придешь ли ты домой, что будет с твоим ребенком. И мне кажется, что вероятность этого невелика. Но я думаю, что отъезд состоятельных людей может произойти. Это будет иметь очень большие последствия, потому что
Ничего страшного.
все, за что они проголосовали, основано на вранье. Потому что он рассказывает, что богатые люди недостаточно платят. У нас все налоги платятся
Смотрите,
верхние.
а я считаю, что это богатые люди недостаточно платят. И как вы, я тоже каждый день смотрю на цифры, и в том числе плачу, наверное, больше всех в категории. Я считаю, что мы должны платить еще больше, если мы хотим сохранить этот город.
Да, но
Тогда.
я с этим я не плачу столько, сколько вы, поэтому я не могу сказать, что я согласна с тем, что вы должны платить больше. Я считаю, что просто признание, что богатые люди платят налогов больше и содержат все эти программы, это важное признание, и никто его не делает. Да, что у нас 20 тысяч человек содержат весь город. И это очень важная новость. И мне кажется, что не худо бы ее обсудить. Я не говорю, что эти люди должны платить меньше. Я говорю, что просто это важно. А Мамдани говорит, уезжайте, да уезжайте, как вы говорите. И когда эти люди доуедут, если какое-то количество из них доуедет, то будет у города будут очень большие проблемы. И никто этого совершенно не об этом не задумывается и не понимает из тех, кто за это проголосовал. Мне кажется, это проблема. Вообще худо, хорошо бы, чтобы голосование, люди при голосовании думали, а что мне это даст?
Ну что ж, я, к сожалению, нам на этом надо завершать уже нашу передачу. Я хочу только сказать, я понимаю, что точки зрения Алексея Фридленда и Ани Левитом, они не могут сейчас никак сблизиться по той простой причине, что никто не знает, что на самом деле будет в реальности Мамдани делать после того, как он станет не избранным мэром, а настоящим мэром в январе 2026 года. Я также позволю себе заметить, что я очень верю в силу институтов, в юридическую систему Америки, в то, что здесь существует жесткий принцип разделения властей. И в Нью-Йорке есть мэр, есть ассамблея, есть штат, есть ассамблея штата. Так что и здесь, конечно же, очень сильная судебная система в Нью-Йорке. Мы наблюдали за тем, как Трамп здесь проигрывал, значит, поданным против него исков, в частности, со стороны женщин, которых он каким-то образом оскорбил. Короче, я хочу верить в то, что хоть в одной стране мира институты могут сработать. И я надеюсь, что это, в конце концов, я думаю, что надо будет встретиться нам через год в этом же составе и обсудить, что все-таки, насколько Мамдаме удалось реализовать его популистскую, а это, безусловно, левая популистская программа, насколько ее удалось реализовать, и насколько молодым людям, которые вошли сейчас в его организацию, уже они сформировали новое НКО, наше время сделать, ну, примерно так она переводится, наше время сделать Нью-Йорк городом, доступным для жизни, насколько им удастся это все реализовать и при этом не допустить здесь погромов по национальному или религиозному признаку. Я благодарю еще раз Аню Левитов, и Алексея Фридлина за участие в этой программе. Мне было очень интересно. Я практически ничего из этого не знаю из жизни Нью-Йорка. Я вам очень благодарна за то, что вы со знанием дела подошли к этому эфиру. И благодарю тех, кто нас слушал и смотрел. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, те из вас, кто не боится. В комментариях к предыдущему эфиру, к моему интервью с Михаилом Зыгорем, куча людей указали, откуда они, и это опять вся страна, и очень много людей за Уралом, и Москва, и Санкт-Петербург, и при этом и Поволжье, и Дальний Восток, и Красноярск, и каких только городов там нет. Короче, я всем благодарна, кто пишет. Пожалуйста, пишите, как вы слушаете, как вы, где вы, откуда нас смотрите. Спасибо всем большое. Услышимся через неделю. Пока-пока.
Спасибо большое.
Пока-пока.